Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода прэміум». Для вас у працы працуе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной сёння са Злучаных Штатаў Амерыкі прафесар Рэтварскага ўніверсітэту Грыгорый Офе. Добры дзень, спадар Грыгорый.
Здравствуйте.
Спадар Грыгорый, якога нехта называе галоўным лабістам Лукашэнкі ў Злучаных Штатах, хтосьці называе адэптам Лукашэнкі ў Злучаных Штатах. Зараз мы даведаемся, кім сам ён сябе лічыць. Я нагадаю для тых, хто магчыма не ведае, што спадар Грыгорый асабіста знаёмы з Александрам Лукашэнка, напісаў пра яго кнігу, который можно перекласти на белорусскую, как переосенсовывающую, так, Лукашенко. Подарок говорит, давайте, если вы сами переосенсовали значение Лукашенко, вы говорили подчас презентации вашей книги у Злучаных Штатах, что ставление до Лукашенко на Заходе шмат у чем продузяты, заснованное на стереотипах, на неких, ну, неправильных, махчима, оценках. Вам не довелось самому переосенсовать теперь это ставление?
Ну, понимаете, ситуация же подвижна, она не застыла в бетоне или в цементе. Я вообще воздерживаюсь от каких-то таких кардинальных отречений или на протяжении долгого времени в западных политологических кругах, кругах тех, кто формирует внешнюю политику, ну, было мнение, которое они извлекали из соображений белорусских оппозиционеров. Когда-то, по-моему, был такой, сейчас он куда-то исчез, Лихович такой, он говорит, что...
Андрей Лихович, вы маете новость.
Да, Андрей Лихович, но говорит, по-моему, это было в 99-м году, он еще сказал, что говорит... Все время раздается мнение из уст белорусских этих самых оппозиционеров, а поскольку существует вот это echo chamber между ними и теми, кто делает внешнюю политику, что Лукашенко это просто, ну, стопроцентный дурень. Вы только нам дайте немножко денег, и все будет в порядке. Ну, естественно, что подобного рода точка зрения вызвала неприятие с моей стороны. Потому что на протяжении долгого времени Лукашенко, он как бы попадал в десятку во многих случаях, олицетворяя собой определенный тип руководителя, который, в общем-то, находится на одной волне со значительной частью белорусского общества, включая даже тех людей, которые это отрицают.
Свои политические... Ну, Спадар Гор, видите, пожалуйста. Да. Вы кажете, трапляв у десятку. Но Беларусь объективно одна из самых бедных краин Европы. Угу. Я кажу про географично, но не беручи, махчима, там Грузию, ці Армению. Ну, але кто перед Беларусью? Ну, Украина, Молдова. Это первая справа. Беларусь от середины 90-х годов уже лечится изгоем. От момента, когда был знаный парламент, позднее политичное изникнение. Где трапляние у десятку? У чем?
Ну как, во-первых, посещение Беларуси наряду с посещением других стран напрочь выбивает почву из-под ног этого утверждения о том, что Беларусь такая бедная.
Вот, Беларусь от них... Это статистика, личбы.
Да, существует определенная статистика, но она не учитывает целый ряд благ, которые поступают, так сказать, public good, которые поступают людям, так сказать, не монетарным. Плане. Я не хочу, так сказать, быть глашатаем противоположной истины, что Беларусь богатая. Безусловно, Беларусь не богатая. Этот градиент благосостояния в Европе между Западом и Востоком, достаточно пологий градиент, который прерывается лишь крупными агломерациями, существует уже где-то порядка 700 лет. Беларусь прекрасно вписывается в этот градиент. Вот Украина, она упала в яму, и она уже в него не вписывается. А Беларусь находится на этом градиенте, конечно, после гигантских вливаний в экономику Польши, совершенно гигантских, межпланетного масштаба. Конечно, Польша совершила очень значительный скачок. Беларусь не совершила такого скачка. Но
Али, вливания это... были с блоку России?
А?
Вливания с боку России были?
Ну, конечно, что... имели место вливания, но эти вливания, понимаете, это же все, так сказать, плата за геополитическую лояльность. И эти вливания, если вы вычитаете из цены нефти и газа там, ту цену, которую платит Беларусь, то вы можете говорить о влиянии. Но это Беларусь вписывается в этот градиент. Беларусь, безусловно, не богатая страна. И тут не может быть двух мнений. Но говорить о том, что она находится в экономической яме даже сейчас, я бы не стал.
Яме, напомню, не находится.
Но я хочу еще раз повторить, что ситуация достаточно подвижна. По крайней мере, я интервьюировал Лукашенко в 2011 году, книга вышла в 2014 году, сегодня 2021. Безусловно, можно говорить о том, что Александр Григорьевич засиделся 27 лет. Безусловно, он во многих отношениях потерял чутье, свидетельство чему является объявление 80% результата на выборах, который совершенно не диктовался никакой необходимостью. Ведь можно же было выиграть с гораздо меньшим счетом. И тогда, так сказать, это было бы гораздо более, ну, как это говорят, believable.
Ну, вот так, больше доверия возникало.
В этом было бы можно поверить. И вот даже одно это обстоятельство свидетельствует о том, что вот этот закон о тунеядстве, который был еще раньше, естественно, что происходит изменение, и, так сказать, он не является неким застывшим монументом, в отношении которого, так сказать, я вот провозгласил какие-то истины, и все. Понимаете, но на протяжении долгого времени он был достаточно безальтернативной фигурой, не потому что он такой великий, а потому что белорусский политикум, особенно со стороны его оппонентов, не породил никаких существенных величин. Более того, по своей политической культуре белорусская оппозиция была зеркальным отражением белорусской власти, а в некотором смысле даже хуже. Понимаете, все эти деятели, которые сидят там, или сидели там по 20 лет, все эти партии, образованные вокруг определенных личностей, они, так сказать, никого никогда не убеждали. Поэтому, понимаете, не нужно никакой идеализации, не нужно, так сказать, восхвалять кого-то, в частности Лукашенко, для того, чтобы понять, что на протяжении долгого времени он был достаточно оптимальным лидером. Мне как-то раз говорила одна бывшая сотрудница Министерства иностранных дел, что вот смотрите, меня отправили на связи с Евросоюзом, это было достаточно давно, а насчет России никто лучше нас, никто лучше Александра Григорьевича нас не, так сказать, не отстоит. И в этом был определенный смысл, потому что он долгое время действительно отбрыкивался от России. А та динамика, которая имела место после присоединения к России Крыма в 2014 году, вообще была достаточно такая доброкачественная. Вспомните празднование столетия БНР как концерт около этого бывшей Горького, ныне Богдановича, оперного театра. Вспомните празднование «Костюшка», где встречались два флага – бело-красно-белый и красно-зеленый. Вспомните похороны Калиновского, куда отправили официальную делегацию. Это было развитие, ну, в таком позитивном направлении. И, к сожалению, оно было прервано.
Вот давайте поговорим. Чем оно было сапсовано? Что на самом речи является причиной того, что все это спынилось? Ну, тут выбор невеликий. Або это деяние Лукашенко, або деяние иншого боку, его нахапания.
Ну, опять же, понимаете, меня обвинят, так сказать, в неком релятивизме. Ваша аудитория вообще состоит из твердых искровцев. Я знаю это из опыта. Это, так сказать, твердокаменные большевики, и не дай бог, так сказать, шаг в сторону расстрел. Поэтому я заранее знаю о реакции. Но что я могу сказать? Так сказать, жизнь сама это дело сделано. Безусловно, определенная часть общества, я вот читаю высказывания этих 21 интеллектуалов, вот Елена Гапова, моя коллега замечательно написала о том, какие именно группы вошли в это протестное движение, понимаете, Костюмова из тюрьмы, господи, написала совершенно потрясающую статью, что с одной стороны, значит, вот власть, общество переросло власть, вот такая формула. Я с ней не совсем согласен, но неважно. Но потом говорит, примирение неизбежно, поскольку у нас всего 9,5 миллионов. Так вот, это примирение, эта тенденция к примирению, она как раз имела место между 2014 и 2020 годом. Понимаете? Все дело в том, что спор реалистов с идеалистами, он, я всегда оказываюсь со стороны реалистов, он, реалисты обычно что говорят? Да, мы понимаем ваши устремления, но, понимаете, адекватное восприятие реальности состоит в том, что вы осознаете, где вы находитесь, вы осознаете ограничения и свободу маневра, и поступаете сообразно этому.
Петр Григорьевич, а выпадком не вы идеалист, коли вы думаете, что, або пронамсі думали, что максимальное примирение, а уже на этапе передвыборчей кампании, коли не было абсолютно никаких форм, скажем, физичного воздействия на владу с боку там ягоных оппонентов, уже садили людей, не допускали до выборов, при том, что, например...
Безусловно, власть
испугалась. Абсолютно чистая кампания, без никаких порушений.
Совершенно правы. Значит, нужно было прибегать к каким-то другим средствам. Ведь все эти люди живут в Беларуси. Они знают политическую культуру. Кстати, с обеих сторон баррикады политическая культура примерно одинакова. Вот. И они, значит, не должны были... так сказать, повинуясь вот этому идеалистическому чувству и добрым намерениям, они не должны были поступать так, как они поступили, потому что это вызвало предсказуемую реакцию. В этом смысле я повторяю то, что говорит вот, Сергей Богдан, то, что говорит Пригерман и Ильинцов, хотя недавно ваш коллега Цыганков поместил в своем Фейсбуке злорадную заметку о том, что как он предвкушает, как кагибисты придут к Мельенцову и Пригерман. И на тот момент, когда я видел эту заметку, где-то 250 лайков у нее было. Вот это свидетельствует о политической культуре. С другой стороны баррикад, с моей точки зрения, великолепно. Вот. Ну, люди этого не замечают, если ты скажешь об этом.
Ну, это случайный плюрализм, сдается. Но...
А? Ну, конечно,
замечательный плюрализм. Это на иронии, да. Потому что...
Да, он
организация так само отримала гроши от Европейского Союза.
Да, он утекший, так сказать, от репрессий, злорадно поддается, так сказать, злорадному чувству. Вот хорошо, как если придут к этому самому Пригерману и Мельенцову, потому что они, значит, предатели. И 250 замечательных людей ставят лайки под этим чудовищным высказыванием. Вот но, это отражает политическую культуру.
Вы зараз сказали, что политическая культура идентична, но дозвольте мне все-таки трохи заперечить на...
Ну, я, разумеется, хозяин
барин. З одного боку, мы маем людей, якія катавалі беларусаў так у турме, а з іншого боку, мы маем приклады. Я разумею, тема рознорадикальная. Калі становіліся на лавку, скажем, просто без абутку і ходили з кветками, у чым шмат хто папракае, што...
Понятно, і з этого следует злорадство относительно ожидания, что кагибісты придут к Пригерману і Мельенцову.
Не, ну гэта ўжо іншая тэма. Гаворка пра то, што вы казалі пра некае прымірэнне. То мне пытанне проста, што павінен быў зрабіць умоўны Бабарыка, Ціхановскі?
Бабарыка, кстати, вызывает у меня большую симпатию. Кстати говоря, это, по-моему, единственный из тех оппозиционеров, к которому я относился серьёзно. Я... не отношусь серьезно к другим именам, хотя в свое время, когда, скажем, Цыпкало был во главе ПВТ, он мне очень нравился, и такая солнечная улыбка. Вот. Но, по-моему, Бабарыка – это единственный, кто вызвал с моей стороны серьезные отношения. Естественно, что, так сказать, вытащив его из избирательной кампании за 2 месяца до власти, поступила так, как она поступила.
Что ён мог зрабіць інакш, або што маглі апаненты ўлады зрабіць інакш, каб гэта прымірэнне адбылося? Мне проста цікава, які вы бачыце інструмент у іх руках?
Ну, я не знаю, какой інструмент.
Дэмакраты да нейкіх перамен у Беларусі.
Я не знаю, какой інструмент. Они, понимаете, есть определённая группа людей. Ведь есть два представления о противостоянии Беларуси. Одно представление – это, значит, Лукашенко, его силовики с одной стороны и белорусский народ с другой стороны. Значит, в таком представлении ваш вопрос абсолютно оправдан. Ничего сделать нельзя. До тех пор, пока, так сказать, вы не выбьете силовыми методами власть из его рук, ничего сделать нельзя. Но есть другое представление, согласно которому белорусское общество несколько более сложно устроено. Даже Светлана Алексеевич, политическим воззрением, к которой я серьезно не отношусь, и то сказала, вот, будучи одним из этих 21... из этих 21...
Одним.
Да,
одним. Ну, разумеется.
Да, и то сказал, что Лукашенко, скорее всего, поддерживает не меньше 30% населения, а также она сказала, что Россия нас никуда не отпустит. Вот тут были элементы реализма определенные, которые, может быть, в какой-то ситуации подсказали бы, как надо действовать.
Але гэта ніхто гэтага не адмаўляе, што Лукашэнкі, ну, скажам так, такая магла быць. Гэта азначае, што ён прайграе ў першым туры выбараў. А дэманстрацыі, которые ў Беларусі адбываліся першы некалькі месяцаў пасля выбараў, яны не насілі ніякага антырасійскага характару. Самы антырасійскі плакат, які я там бачыў, гэта «Путін, не чапай нас, мы самі разбярэмся».
Да, да. Ну, понимаете, вот мне понравилось то, что Сергей Богдан сказал об этом лозунге, о том, что все это протестное движение, оно не носило геополитического характера. Он говорит, что это глупость полная, поскольку никуда не деться от этой геополитики. Так же, как в случае, в армянском случае, где, так сказать, был оригинал этого высказывания о том, что протестное движение носит идеологического характера, белорусское протестное движение повторило это, и в том и в другом случае это бессмысленно, потому что понятно и ясно, что, так сказать, даже несмотря на то, что те люди, которые, значит, вот Бабарыка, там, Тихановский, Цыпкало, их многие считали российскими ставленниками изначально, и у этого были определенные основания, но ситуация такова, что они, значит, просят помощи на Западе, а некоторые настолько активно просят, что не проходит и дня, чтобы они не просили о новых санкциях. Санкции, по поводу санкций, моя точка зрения точно такая же, как у Павла Мацукевича. Понимаете, я считаю, что это контрпродуктивная, не неэффективная, заметьте, а контрпродуктивная вещь. То есть она ведет к результатам прямо противоположным тем, которых они хотят.
Я просто скажу невялікую заўвагу для Аксамы, каб гледачы нашыя ведалі, што ўсё гэтае асяроддзе палітычнае, пачынаючы са штабу Светланы Ціхановскай, заканчваючы там Латушкам ці Цапкалам, ўсё ж такі прасілі аб сустрэчы каго-небудзь высокапастаўленых чыноўнікаў Расіі, уключаючы самога Пуціна. Гэта не так, што яны адвярнуліся дзесьці там толькі на захад, проста на захадзе іх пачулі, а там ніхто не хацеў слухаць, таму што там абсалютна
совершенно правильно. Вы посмотрите на это дело с московской стороны. Они знают, что политическая арена вытоптана со стороны пророссийского фланга, потому что Александр Григорьевич хочет быть единственным человеком, с которым Россия говорит. Соответственно, все его оппоненты потенциально или актуально, они, так сказать, являются агентами влияния другой страны. Такова точка зрения Кремля, и в данном случае трудно ее обвинить. Ситуация именно так и складывается.
І ў гэтым сэнсе санкцыі, якія вы таксама ўзгадалі, гэта якраз такі, я цытую зараз от прадстаўніка штаба Ціхановскай, да, генеральны футбольнос інтэрв'ю, яны гавораць, што гэта не тое, каб беларусы кіп скажылі, это для таго, каб Лукашэнка стаў таксічным чалавекам нават для Владзіміра Пуціна, каб Расіі было вельмі дорага ўтрымліваць такога чалавека. І, ў прынцыпе, ёсць вынік.
Да, для Владимира Путина, я думаю, что он давно стал более-менее токсичным, но он просто не видит другого пути, ведь они же защищают не Лукашенко, они защищают Беларусь в сфере влияния России. Они защищают Беларусь от того, чтобы она не пошла по тому же пути, по которому пошла Украина, то это все достаточно просто. И вот это все нужно, это все нужно понимать, причем понимать еще заранее, понимаете? Это, так сказать, являются вот эти вот условия, они как раз и сообщают нам некоторую информацию о пределах возможностей. Понимаете, вот те события, о которых я говорил, вот эти три празднования, которые просто являлись символами движения навстречу, они были наверняка не единственными, недаром там столько НГО существовало, которые сейчас все закрывают. Вот это движение, оно было на самом деле многообещающим, понимаете, и попытка, как бы так сказать, представить дело так, что мы можем закидать шапками этот режим и те 30%, которые его поддерживают, эта попытка была заведомо провальной. Понимаете?
Я говорю, ну какая альтернатива? Отрымывается, как я разумею, из ваших слов, коли, покольки вот это шло некое там примирение, то есть так, люди, оппоненты, которых большинство выходит, повинны сидеть тихо и глядеть на то, как Лукашенко керуя далей, неведомо, до смерти, передая сыну, просто для того, как бы святый супокой, так? Как ничего не отбывалось, бы не дай бог.
Ну, значит, надо устанавливать связи, эти связи уже устанавливались с, так сказать, с членами правящей группы, с теми людьми, которые реально управляют. Не обязательно только с ним. И масса этих связей, она способна, вполне возможно, была изменить ситуацию. На самом деле, чисто инструментально мне трудно, будучи за много тысяч миль от Белоруссии, так сказать, дать вам рецепт, как надо было действовать. Но поскольку есть люди, которые находятся гораздо ближе, и которые об этом говорят, вот Пригерман, Милинцов, Мацукевич, ну, Богдан тоже ближе, потому что он в Берлине. Вот. Соответственно, у меня тоже возникает ощущение, что какие-то альтернативы были. Возможно, неформально.
Я не говорю, что треба было робить. Я не говорю, чего не треба было робить. Не робить, в смысле. Не выходить на улицу, не вставать. Как
значит, это не делать или делать, это тоже альтернатива. Понимаете? Опять же, нужно все время понимать, где вы находитесь и каковы ограничения. Какова ваша свобода маневра? Потому что если вы подумаете, что вам доступно, и вы способны на все, и вы заручаетесь определенной поддержкой, то очень быстро вы можете прийти к катастрофе, понимаете? И вот эта ситуация, которая случилась, она действительно катастрофична. Я у меня большая привязанность к Беларуси. И мне бы хотелось, чтобы вот то, о чем говорят, что вот политическая нация у нас возникла. Какая там политическая нация, если нация – это некое содружество вопреки и над идеологическими различиями? А в белорусском случае, когда вы начинаете спорить о политике, одна из сторон быстро начинает отлучать вас от белорусскости. Понимаете, когда спорят между собой поляки или россияне, или там французы, это как-то не приходит им в голову отлучать.
Андрей Григорьевич, я вам снова заперечу. И вот такое самое бывается у Польши, еще больше.
Ну, конечно, в исключительных случаях.
Такое бывается у России. Я узнаю просто про скрепы, про кремнаж.
Исключительно, это другой
порог. Не треба так само приводить приклад некий радикальный. Конечно, есть такие люди, которые реагуют на то, что когда некто не говорит на белорусскую, то это не белорус. Але это, видите, 0,000 никаких там десятых процентов. У принципе, Беларусь існує консенсус мовно. Беларусь – двухмовная держава. Але, знаете, каждый просто повинен разуметь, что белорусскую мову треба подтримывать. Так, потому что это мова.
Дай бог, чтобы вы были правы.
Глядите, давайте пойдем далее. Все-таки цікаво, вы сами згадали про то, что вы в 2011 году с Лукашенком встречались, так говорили. Хоть мы уже говорим такое, как, про историю, про минулое, але вот скажите, на вашу думку, когда вы назирали за им тогда, и вы назираете, ну я разумею, там, с экрана телевизора сегодня, там, с неких видео, с телеграм-каналов, Што з ім адбылося, чаму от ён страціў той палітычны нюх, пра які вы кажаце? Таму што, ў прынцыпе, ён ужо не стары чалавек, там 60 з капейкамі гадоў.
Я думаю, што нічого асобнага, исключительнага з ім не случилось. Это очень длительное пребывание во власти. Всегда вокруг тебя возникают некие, значит, вот персонажи, которые как бы перекрывают каналы коммуникации. Ведь он чем был хорош? Он очень... Еще в 2011 году у него было замечательное чутье. Он хорошо понимал, так сказать, вот, чем дышит человек, относящийся причем к разным стратам. С течением времени это притупилось. Не в последнюю очередь, с одной стороны, просто от длительности пребывания, а с другой стороны, из-за того, что вот окружающие его люди, видимо, способствуют закупориванию каналов информации, которые у него были. И, собственно говоря, этот процесс давно описан, и не только применительно к Лукашенко, но и к другим лидерам. Так что вот я так думаю, что это и произошло.
Вы теперь, не ведаете, вы сочите так активно за тем, что отбывается? Ну, я сподеюсь,
что... Что?
Ці сочыце так актыўна за падзеямі ў Беларусі зараз? Адбываецца так званая канстытуцыйная рэформа, пра якую Лукашэнка гаварыў, некаторыя вось мяркуюць, што выбары адбудуцца ў наступным годзе або хутчэй. Мне цікава, як вы бачыце з боку магчымасць некага палітычнага транзіта, або той палітычных перамен у Беларусі цяпер? Ці ўсё ж такі гэта песня зноў на вельмі доўгія гады?
Теперь этот процесс, конечно, крайне затруднен. Он гораздо, происходит в гораздо худших условиях, чем он происходил до 2020 года, когда были очень существенные основания для оптимизма. Но все равно, видимо, никуда не деться. И Костюгова, которую я уважаю и которую очень симпатизирую, конечно, права, что рано или поздно примирение случится. Значит, вот я с интересом прочитал дискуссию между Лебедько и Карбалевичем, где Карбалевич, в общем, выступал на стороне реалистов. Он не всегда выступает на этой стороне, но вот, скажем, его книга о Лукашенко была чрезвычайно реалистична. И она послужила для меня очень важным источником информации. Вот. Там можно было немножко сместить оценки, но то, что он писал о политическом даре Лукашенко, причем он не просто теоретизировал, а он изображал это в натуре, это было чрезвычайно интересно. Отличная книга. Так вот, он в разговоре с Лебедько говорил, что из того, что возможно, вот, это вот, вот этот вот проект от имени Воскресенского, который есть, там два срока, там еще что-то, что это говорит единственное, что вообще можно скушать. Тогда как Лебедько говорил ему, что нет, все, в общем, выкинуть. Ну, он твердый искровец, естественно. Куда же ему еще деться? Он был из ближнего круга Александра Григорьевича. В свое время хотел быть министром иностранных дел и до сих пор, видимо, никак не может оправиться, хотя уже много лет прошло. А вот Карбалевич говорил, что надо брать то, что дают. По крайней мере, это ведет хоть куда-то. Еще раз повторяю, это гораздо худшие условия, которые имеют место сегодня в результате событий, начавшихся в августе 2020 года, чем те, которые были раньше. Но, тем не менее, я думаю, что рано или поздно стороны должны будут прийти к некоему, если не консенсусу, то, по крайней мере, к мирному сосуществованию. Невозможно, так сказать, колотить друг друга в одном случае чисто физически, а в другом, как бы, так сказать, вербально, но не менее рьяно на протяжении долгого времени. Сегодняшняя ситуация не может длиться вечно.
Але на вашу думку, Лукашенко уже змирился с тем, что это его, ну, скажем так, опошний термин? Это все ж таки с тем, что он озирается, и он...
Ну, например, трудно сказать, трудно залезть в его мозги. Иной раз кажется, что да, хотя, с другой стороны, он говорил об этом Ну, вот когда он вышел на забастовку этих рабочих завода колесных тракторов, да, МЗКТ, он говорил об этом, говорил еще пару раз. Ситуации были, конечно, гораздо более острые. Теперь его база, социальная база несколько консолидировалась. Но я не исключаю, что он сам подумывает о том, о путях к отступлению. Вот эти разговоры по поводу Всебелорусского народного собрания, не только разговоры, в этом проекте Конституции говорится о том, что это будет какой-то, значит, вот самый важный орган, и что он станет во главе этого органа. Вполне возможно, что они имеют под собой почву. Залезть ему в голову я, разумеется, не могу, но мне кажется, что уже сам срок его пребывания не может не сподвигать его к таким мыслям, хотя, конечно, ему хотелось бы оставить страну в более спокойном состоянии.
Хотел бы закрануть еще тему Светланы Тихановской, которая зараз находится со своим офисом у Злучених Штатах Америки, встречалась в Белом доме с Держскором у Конгресса США.
Сам с госсекретарем, по-моему, она
встречалась. Да, держсекретарь и дораться по национальной безопасности президента Байдена.
Да, Салливан, да.
Дик Салливан, так. Так скажите, вот на вашу... И они сами говорят, и офис, и, в принципе, некоторые эксперты, что все-таки с 93-го года никто в Беларуси так высоко не состракался в Вашингтоне с представниками влады. Як вы назираете, ведаете, як сбудованный американский эстаблишмент, и сапраўды это важный
язык? Честно говоря, я же не вхож в коридоры власти.
Ну, але вы ведаете, кто это люди, на что они уплывают.
Ну, да, да. Опять же, вот ваша замечательная белорусская служба «Радио Свобода», она предоставляет неограниченные возможности даже в этом отношении. Вот недавнее интервью Дэвида Крамера. Вот как бы отражает те взгляды, которые, возможно, есть у некоторых представителей администрации. Но это такая, как бы сказать, независимо от тех процессов, которые происходят в Соединенных Штатах, где каждая партия ставит под вопрос демократические привязанности другой партии, он все равно считает, что вот эта праведность в распространении демократии по всему миру является помазанничеством таким Соединенных Штатов, и он видит ситуацию в Беларуси исключительно в таком манихейском духе, что вот добро, олицетворяемое в данном случае Тихановской, ведет абсолютное добро, ведет борьбу с абсолютным злом, которая олицетворяет Александр Григорьевич Лукашенко. И чем больше на него давить, тем скорее он уйдет. Это даже вынесено в заглавие этого интервью. Вот если такую точку зрения взять за основу и предположить, что какая-то часть представителей администрации солидаризуется с этой точки зрения, то да, конечно, это все очень многообещающе. Но сам ход событий, так сказать, реальная популярность этого персонажа в Беларуси, которая очень сомнительна. В отличие, от, кстати говоря, от отношения к Бабарико, который, может быть, сейчас тоже затухает. Сколько можно быть человеку в заключении и по-прежнему быть популярным. А также то обстоятельство, что антураж Тихановской, она сама ежедневно или почти ежедневно требует все новых санкций, мне представляется, это ветвь белорусской оппозиции, которая в силу целого ряда событий оказалась наверху, она не представляется мне очень перспективной. Я не знаю, каким образом она придет к своему затуханию, но я не вижу перспектив у Светланы Тихановской. Лично я к ней, так сказать, ничего не имею.
Она сама не кажет про то, что она имеет некие чекания политические, або сподевание то, что...
Да, да. Это
демократичные очень... выборы.
Да, безусловно, это очень привлекательная ее черта, вот эта скромность, непритязательность. Она, да, кроме того, она получила образование в Мозыре, где мои корни с материнской стороны. Так что это меня к ней располагает. Но ее антураж и, значит, господин Ковалевский, господин, господи,
Вечерка.
А, да, да, Вечерка. Они вызывают у меня большой скепсис, причем это еще мягко сказано.
По какой причине? Люди, которые, люди, которые, в принципе, на международной арене, ну, смогли досягнуть вот для офису Тихановского, для Тихановской, в принципе, для белорусского некого пытания, великого розголосу. Это эффективная праца? Чем вас выкликаются у меня?
Ну, всего того, что они как раз являются проповедниками такого манихейского подхода, так сказать, который, так сказать, черно-белый и, с моей точки зрения, разрушительный, абсолютно неадекватный.
Всего... Почекайте, а Лукашенкин что, некий инший бы? Вы кажете, что они для страны отбиться от Лукашенки. Лукашенкин
ну, вот, сам, безусловно, в результате того противостояния, которое имело место, он стал именно таким. То есть тут манихейство с двух сторон, тут вы совершенно правы. А вот тот процесс, который имел место после присоединения к России Крыма, Крыму, он был, так сказать, процессом, уходящим от этого манихейства. Понимаете? Да, безусловно, вы правы. Сейчас обе стороны. То есть, в принципе, так сказать, они находятся на одной волне. Они противники, но по своей политической культуре, с моей точки зрения, они полные близнецы с Александром Григорьевичем.
Но это нечеканное открытие, потому что...
Да, да, с моей точки зрения, полные близнецы.
И у чем проявляется это подобенство с боку Светланы Тихановской?
Ну как, Цикарно. Вот в этом твердокаменном большевизме до основания, а затем в, так сказать...
Ну, почекайте, а президент Дональд Трамп, был и президент США, он не был такой политической культуры близкий, скажем,
да? По форме, да, по содержанию ни в коем случае. По форме, да. В некотором смысле, да, в силу того, что он...
Тут, значит, это абсолютно заходняя, нормальная, евроатлантичная форма ведения политики.
Нет, нет, нет. Эти люди, они по форме и по содержанию абсолютные твердые искровцы. Один из них, к тому же, по-моему, большой интриган, а другой просто, с моей точки зрения, ну, как бы слишком простой человек.
Ну, это ваши оценки, а что-то я не чую аргумента такого.
Естественно, вы же со мной разговариваете, это мои оценки.
Ну, зрозумело. И все ж таки, наприконці, я разумею, что науковец не любит таких прогнозов, або худшее жадание прогноза. Як вы думаете, як может отбыться перемена теперь? Ну, вы говорили, что про некое примирение, вы цитовали Костюгову. Да. Але ваше властное меркование, все ж таки, это будет некое, скажем, тиск России, это вынику некие санкции и снова протесты.
Ну, понимаете, значит, протест в обозримой перспективе, вот этот уличный процесс, и протест, особенно с применением насилия, я думаю, в обозримой перспективе нереален. Протест подавлен, многие люди боятся, многие люди эмигрировали, наиболее активные. И поэтому не думаю, что он возможен. Вот есть какие-то люди, их буквально мизерное количество, которые пытаются быть мостом между сторонами. Естественно, их оплевывают.
Вы имеете на увазе Воскресенского?
Ну и Воскресенский, вот то, что говорит Пригерман, то, что говорит Вильянцов, вот то, что совершенно неожиданно сказала Костюгова о неизбежности применения, потому что, говорит, нас так мало, всего 9,5 миллионов. То есть жизнь должна выработать какие-то механизмы взаимоотношений, которые бы ушли от этого манихейства, от этого... как сказать, взгляда на другую сторону, как на порождение, в общем, сатаны. Понимаете, если это будет продолжаться, то Беларусь, по-моему, просто потеряет независимость. Причем она потеряет независимость в условиях, когда определенная часть белорусов не будет этому препятствовать, а будет даже аплодировать этому. Вот Мацукевич об этом очень хорошо написал, но не он один.
Что вы говорите, я хотел задавать опошнее питание, а все-таки муж и вернуться. Но вы кажете про то, что інший бок опоненти глядять на владу як на абсолютне там зло, неке ось
таке
порождення пекла. Ну, скажіть, ну що тоді вони повинні робити інакше? Коли просто за існування там, не знаю, організації реваристів її там закривають.
Существующий
курс білоруської мови, курси білоруської мови ліквідують. Це люди, що мені погрожали, що вони робили? Вони що, кидали ніякі бомби
або кидалися
на міліцію? Це люди
нічого. Абсолютно, ви абсолютно праві. В существующей ситуації ваш вопрос это вопрос на миллион долларов. На него очень сложно ответить в существующей ситуации, понимаете? Потому что действительно власть настолько была перепугана, вот особенно этими всеми польско-литовскими инициативами, видимо, хорошо оплаченными, что она стала выкорчевывать всех агентов влияния. Или тех,
какие
кого она...
Какие польско-литовские инициативы имеете на увазе?
Ну как, тотальная поддержка протестного движения, все эти телеграм-каналы, там, пойдите туда,
пойдите... Где, кто подтримливал протесты телеграм-каналы? Люди выходили на площадь, выходили на улицу.
Да, да. Нет, я далек от того, чтобы объяснить протестные движения внешними воздействиями, но они оказывали очень существенную помощь этому протестному движению, включая даже чисто такую инструментальную. Это очень сильно напугало власть. И теперь она, после того, как были объявлены секторальные санкции, все, перчатки были сняты. Теперь власть говорит, ах так, тогда мы будем выкорчевывать все организации, которые имеют западное финансирование. То есть она поступает вот, в соответствии с этим манихейским правилом. Она выкорчевывает все эти организации. И, естественно, это очень, извиняюсь за выражение, хреново. Вот. Но вот эту ситуацию надо преодолеть. Вот эти секторальные санкции и их объявления были, с моей точки зрения, не просто контрпродуктивны, они были чрезвычайно вредоносны для развития той ситуации. Если бы не было этих секторальных санкций, я думаю, что вот в июне, когда стали просить там писать обращение о помиловании, что все как-то, так сказать, уже имело тенденцию к некоему... То есть власть должна была перестать бояться.
Но теперь, коли бы не было посаженного примусового самолета, не было бы секторальных санкций.
Ну, насчет самолета, видите, они говорят, что, смотрите, они наложили эти секторальные санкции еще до того, как комиссия перестала работать, еще до того, как выводы комиссии были сделаны. Соответственно... Нет,
нет. Политическое решение принималось после посадки самолета. Никто до этого...
Да, после посадки самолета, но комиссия, которая, вот эта, которая расследует инцидент, она, по-моему, до сих пор даже не высказалась.
Не, ну комісія має визначитися у вересні зі своїми, але відомо, якби європейської поліції, літовської, іншим самолітом.
Так, ну насчет літовської поліції, звісно, да.
Ну, я кажу про те, що спецслужби все одно ведають і працюють, і вони докладають своїм урадам, а уради приїжджають у Брюссель і приймають ніякі рішення, вони ж не приймаються просто так, або давайте введемо санкції, тому що...
Ні, 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 ці санкції були прийняті людьми, які ніколи не цікавилися ситуации в Белоруссии, которые исповедуют точно такие же взгляды, как вот Дэвид Крамер. Понимаете?
Ну, а что с самолетом у вас есть сомневы? Вы думаете, что это Франек Вечорка хотел подставить Романа Протасевича и выслал мейл от имя Хамасу? Мне кажется, то и на вина, что
нет,
там диспетчер идет в Белоруссии, это самое показательное для
нет,
этой
насчет
истории.
Хамаса, конечно, это достаточно сомнительно. Но, во всяком случае, по крайней мере, для проформы подождали бы результатов расследования.
Понимаете? Так они чекают, мы санкции еще могут быть измоцнены. Да, речь лучше на Штаты, гражданин, на какой, я думаю, выделяется, мают увести
про Ну, чем больше они будут, тем выше вероятность, что Беларусь потеряет независимость. Это же совершенно ясно. Понимаете? А кому это надо? Кому из белорусов это надо? То есть, когда я говорю контрпродуктивные, я именно имею в виду контрпродуктивные, ведущие к результатам прямо противоположным тем, которые декларируются. А это значит, что люди, которые формировали эту политику, они, в общем-то, слабо, не просто слабо представляют себе ситуацию в Беларуси, не просто, так сказать, не изучали ее никогда, им по большому счету наплевать. Им надо галочку поставить. Вот они поставили галочку. Как говорит уважаемый мной Артем Шрайба, они не могли поступить иначе.
Покольки, что тогда иначе я задам питание. Что вы пораили вашей землячце Светлане Тихановской в этой ситуации робить? И штабу, и офису?
Я бы ни в коем случае не стал бы им ничего советовать. Ничего.
Но вы земляк все-таки из Мазыра.
То, что я мог бы им посоветовать, им бы не понравилось.
Мы скажете нам, нашим глядачам, а мы им не будем.
Как по-английски, keep low profile, то есть, так сказать, сделайте шаг назад, так сказать, проникнитесь более адекватной самооценкой. Не делайте вы движений, которые выставляют вас в не очень хорошем свете, понимаете? Calm down.
Окей, а тогда что бы вы сказали человеку, с каким вы разговаривали в 11-м году, про какую книжку написали, я имею на виду Лукашенко, у даденной ситуации?
Я бы то же самое бы и ему сказал, что невозможно, так сказать, использовать репрессивный аппарат на полную катушку сколько-нибудь долгое время. Надо искать какие-то пути взаимоотношений. Нельзя, доводить ситуацию до кипения. Я бы ему бы то же самое сказал. Другое дело, что советы, которые я бы давал ему, имели бы гораздо больше смысла, потому что он влияет на ситуацию. Тогда как советы Тихановской я вообще не стал давать.
Ну, почекайте, вы сказали про то, что санкции, до каких она закликает, изменяют политику улады. Значит, все-таки на нечто
упомянуть. Да, конечно, они же не могут отыграть назад. Я бы, конечно, по возможности воздержался бы от давания им каких бы то ни было советов. У них там достаточно советников.
Господар Григорій, я апошнє питання, покільки ми почали, я почав розмову від примітників адептів лобіст, так вас називаються, це не моє слово. Mm-hmm. Ви почали трохи пересказали самі пересосовувати.
Де деньги, Зін?
До речі, я не веду, чи ви лобіст, чи більш адепт, але покільки ви пересенсовуєте цю позицію, ви самі про це сказали, то це вже зовсім не так, як це було раніше. Але скажіть, чи сьогодні є у Лукашенки ніка сила опори у Злучених Штатах? Проз якую він може, скажімо, доходити до Білого Дому. Чи є люди, які розуміють його так, як ви про нам цього розумієте? Високопоставлені.
Понимаете, число людей, которые могут претендовать на то, что они что-то понимают в Белоруссии, их можно пересчитать по пальцам. Меня тоже все время отлучают. Вот там есть какой-то Пеляса, что ли? Он как-то раз сказал, что вы не политолог, и не историк, и не белорус. А тогда ему Меленцов говорит, а что, евреям нельзя? И получился очень... Пеляса, видимо, по своим интеллектуальным возможностям, он примерно на уровне Ковалевского. Так что, в общем...
Это ваше меркование.
Естественно, вы же со мной разговариваете.
Я просто не хочу, как бы это звучало, как некий факт свержения объективное, выник доследования.
Нет. Какие могут быть объективные? Исключительно субъективные. Вот. И, значит, поэтому, людей, которые... Мне трудно сказать. Я знаю некоторых, конечно, которые... Но эти люди не работают в коридорах власти, понимаете? Есть определенные люди, которые лучше понимают ситуацию, по крайней мере, они знают нюансы, понимаете? А вот это вот черно-белое, сорви голова, долой, твердые искровцы, есть очень немного людей, но... Их можно пересчитать по пальцам. Я не думаю, что они есть в коридорах власти. Скорее, в коридорах власти доминирует полное незнание ситуации в вашей стране, а, соответственно, и невозможность так сказать, артикулировать ту линию, которая бы привела к хорошему результату. Но для вас гораздо важнее там рядом Евросоюз, вот вы там в замечательном городе Праге, вы знаете это прекрасно, чем Соединенные Штаты. Евросоюз гораздо важнее. Ну, там, если почитать, что говорит этот самый там Дирк Шубель, например, ну, я не могу без смеха вообще даже, ну, без улыбки читать, что он говорит, понимаете? Ну, такое впечатление, что человек живет на другой планете.
Дякую великий, господин Григорий. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был Григорий Йоффе, профессор из Сполучених Штатів, який займається Білоруссю, має білоруські корені. Ідеаліст, як він сам себе називає, або адепт Лукашенка, як некоторі називають його. Для вас працював у празі Дмитро Гурневич. Ви гляділи «Свобода преміум» на Ютубі. Будьте разом з нами, заставайтеся зі свободою.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.